труса.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю в Кыргызстане. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Чего ждать от нового президента? Какая будет его экономическая политика на этой неделе? Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Минске на саммите ОДКБ встретился со своим коллегой, казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. После встречи Назарбаев заявил, что ограничения на границе будут сняты и будет установлен контроль для проверки грузов. Для многих эта формулировка осталась непонятной. Попытаемся разобраться в этом вопросе и поговорим о дальнейшей судьбе Евразийского экономического союза. В гостях в студии «Азаты» экономический эксперт Искендер Шаршеев и заместитель руководителя фонда «Евразийцы. Новая волна» Денис Бердаков. Добрый день.
Добрый день.
Итак, первый вопрос. Что это такое трехсторонний контроль? Что это значит и для чего, Искен?
Трехсторонний контроль – это, с одной стороны, непонятно, да, немного, потому что у нас есть уже определенные документы, которыми все это регулируется. Это, во-первых, договор о Евразийском союзе, да, потом сейчас на утверждении, который стоит документ, кодекс Евразийского экономического союза, таможенный кодекс. Есть определенные договоренности, определенные правила, но интересно то, что сейчас собираются ввести новые правила, да, то есть несмотря на то, что общие в договоре уже прописаны определенные механизмы, и на его основе приняты какие-то положения, которые регулируют пересечение границы, таможенный досмотр, и так далее. Получается, из сообщения мы так понимаем, что что-то новенькое, какой-то дополнительный будет документ, который будет те же самые правила регулировать.
Такая формулировка была озвучена президентом Жээнбековым. Чтобы снять все напряжения на границе, он предлагает на этой границе установить третью сторону. Третья сторона – это будет представитель ЕС. Не говорит ли это о том, что снова на границах появятся таможенники, которых сегодня нет? Если да, то это не будет ли противоречием самой философии ЕС?
Сама философия ЕС говорит, что границы открыты. Все, мы провозите товары, провозите капитал, людей, а весь таможенный досмотр будет там, на границе с Китаем, да, там, на границе с другой какой-то страной, да, не входящей в ЕС. То есть это была логика ЕАЭС. А сейчас получается, да, мы отменили таможню, но мы опять сейчас вернем сюда какой-то другой орган, не таможню, но там посреднический орган, который будет теперь решать вопросы, да, на таможне или наблюдать, насколько хорошо союзники соблюдают свои обязательства. Угу. То есть вот примерно так и получается.
Денис, в вашем понимании?
В моем понимании речь шла только о том, чтобы таможенники ЕАЭС, одной из стран ЕАЭС, появились на границах с Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном. Речь шла о внешнем периметре границ ЕАЭС, не об внутреннем. Потому что есть, например, казахские таможенники или российские таможенники, или они вместе появятся на границе с Китаем, или Таджикистаном в том числе, да? А наши там в Беларуси, на белорусско-польской границе. Если там не будет ввоза каких-либо санкционных или товаров с дешевой растаможкой, серый экспорт, так называемый, то, соответственно, внутри страны границы не имеют смысла как таковые.
Ну, ведь тут речь идет о границе с Казахстаном тоже, я так понимаю, да?
Насколько я понял, сейчас как только договорились президенты, была команда, уже сообщения пошли, товары пошли, практически без досмотра пропускают некоторые фуры. Все замечательно, как будто проблема решилась. Но, насколько я понял, пока внутри обсуждается, что появится, да, дополнительное ответственное лицо именно на пунктах пересечения внутренних границ. А так, насчет того, чтобы была ротация на внешних границах, это определенные пункты я видел в таможенном кодексе, который, кстати, еще не полностью, не ратифицирован Кыргызской республикой, да, хотя принят Евразийской экономической комиссией, да.
Смотрите, формулировка Казахстана в укреплении своих границ говорится в том, что Кыргызстан – это такая страна, откуда приходит очень много серого импорта. Мне кажется, в самом Казахстане эта проблема тоже есть и существует. Почему, например, на внешних границах Казахстана не существует такой тройки проверок на границах? Почему именно Кыргызстан, Денис?
Ну, существует, да, в определенном формате. Смотрите, главная проблема ЕС – это недоинтегрированность. Это в том, что часть национального суверенитета не была передана в общеевразийскую комиссию, как было делано в Европейском Союзе. Поэтому Европейский Союз при всех своих проблемах – это имперский проект, который более-менее работает. А наш проект «Пяти государств» – это проект, который все никак не заработает, потому что он очень медленно все это делает. Но его проблема в том, что не решаются огромное количество проблем, которые должны решаться быстро, оперативно и жестко. Ну, потому что кто-то должен быть один хозяин. Если по Казахстану с прошлого года, войдя в ВТО, Казахстан получил преференции на ввоз 6 тысяч наименований продукции к себе в Казахстан для внутренних нужд. То есть они заводят там, не знаю, карандаши, например, по одной таможенной ставке в Казахстан, и говорят, это для внутренних нужд, мы, соответственно, подешевле все это растамаживаем. Но так как нет внутренней границы, они все это оптом везут в Россию, потому что это самый привлекательный рынок. Ну и к нам частично, это, кстати, тоже. А с прошлого года на границе Казахстана и России, одной из самых больших в мире границ, появились дополнительные летучие отряды налоговой, которые, если грузовик весит больше 3,5 тонн, его груз, они имеют право проверки. Говорят, хорошо, а давайте проверим, это не тот ли груз, который вы подешевле, по сути, серый импорт, уже по отношению к России, растаможенные. С Китая, если вы, конечно, в Казахстане им пользуетесь, все в рамках кодекса ЕАЭС. Но как только он пересекает Россию, если вы его не растамаживаете, точнее, не декларируете, ну, это получается уже серый импорт, потому что конкретно казна Российской Федерации теряет, потому что какой-нибудь предприниматель в Новосибирске завозит те же самые карандаши из Китая по более дорогой ставке, растамаживает ее. Поэтому там такая же проблема есть.
Просто у нас, ну, а почему не нет таких вот троек, да, вот троек контроля на внешних границах в Казахстане? Почему в Кыргызстане и почему вот привык считать, что страна вот,
ну, смотри, коррумпированная? Не тройка. Тройка такая вот, любят вот, либералы употреблять, типа там тройка расстрела. Нет, тройка это, и там есть казахская страна, российская страна, и российский уполномоченный орган, который проверяет.
Есть все-таки на границах.
Да, опять же, есть летучие отряды налоговые, которые выборочно могут проверять грузовики, которые ведут товарное количество чего-то, и они их могут проверить.
Слушайте, ну а как теперь будет выглядеть работа на границах? Вот представим, да, на внешней границе Кыргызстана службы контроля Кыргызстана, Казахстана и службы контроля ЕАЭС.
Нет. Служба у нас будет только наши пограничники, вот просто китайские пограничники, да, и представители ЕАЭС по новому таможенному кодексу.
И представители Казахстана.
Ну, это может быть представитель Беларуси, кстати. Может быть, там белорус, казахстанец, россиянин из Армении, что-то. Проблем-то нет.
Ну, как это все-таки будет работать?
Да точно так же.
Больше проверок, больше будет простаивать товар.
Абсолютно нет. Вся та же самая процедура, причем она будет еще гораздо быстрее, потому что будут употребляться электронные средства контроля. То есть все будет то же самое быстрее, просто сидит таможня и говорит, я вот сижу в Армении, у меня просьба правительства, чтобы вы там особо не воровали. Я вот слежу за этот грузовик, почему вы растамаживаете, например, его как пятитонник, а он десятитонник. Нарушение, все.
То есть если ты завозишь какой-то серый товар, теперь, если раньше, да, делился только с одной службой, да, досмотра и контроля, теперь нужно будет делиться с тремя службами.
Ну, будем питать иллюзии, что они не будут брать взятки.
Ага. Следующий вопрос все-таки интересует дорожные карты. Мы помним прекрасно, несколько месяцев назад правительство Сапары Исакова не подписали в Армении дорожную карту, сославшись, что она не очень-то и выгодна для нас. Что именно невыгодно для нас в этой дорожной карте? Давайте более детально обсудим. Вот что будет рассмотрено в Астане? И что рассматривают сейчас, кстати, в Астане?
Вот текст дорожной карты, он еще не публиковался. И, как бы, к сожалению, общественности недоступен. Последняя редакция, тем более, да. В целом, как бы, в общем, те ребята, которые видели дорожную карту, там практически многие пункты, это практически соблюдение, да, тех договоренностей, которые были внутри ЕАЭС, да. То есть буквально там в этой карте указаны, давайте обратно делать то же, что уже по договоренностям достигнуто, да, примерно так. Эта дорожная карта, как бы, за все детали не ручаюсь, потому что документ надо, чтобы был опубликован.
Да, ну вот. Но что конкретно не устраивает нашу сторону?
Нашу сторону не устраивает сам факт того, что без объяснения причин могут не пропустить груз, просто поставить. Или, знаете, вот сейчас по факту, как логистические цепочки выстраиваются? Товар из Китая или дешевле покупать через Россию? Потому что Россия и Китай являются членами БРИКС. Там есть своя тарифная сетка по многим группам товаров. И получается, как бы, если через Харбин заезжает товар, то Бишкек, ну, он приезжает, например, через нашу границу он будет пересекать, в среднем с него будет уплачено 12%. Если он будет через Харбин проезжать, в среднем он, по нему будет уплачено 2%. Вот такой вот интересный у нас Евразийский экономический союз, потому что у России есть свои обязательства по БРИКС с Китаем, а мы все должны как бы по Евразийскому экономическому союзу, по таможенному кодексу общему вести свои, ну, как бы торговлю, да, поэтому... Ну, и в Хургасе тоже есть определенные льготные режимы, да, получается, Кыргызстан самый главный контрабандщик, но самые такие интересные условия, самые такие процентовки, определенные договоренности есть и у Казахстана с Китаем, и у России с Китаем, очень интересно, знаете.
Угу. Вы как считаете, какие подводные камни есть, существуют в дорожной карте?
Проблема той дорожной карты, которая понимается, экономика Казахстана несколько поседает, подаже нефтегаза и особенно металлов, да, столько денег бюджет не дает, у них банковский сильнейший кризис. Хотелось бы, чтобы деньги в стране оставались, в том числе от экспортно-импортных операций. А Кыргызстан последние там два года серьезно росли.
То есть, знаете, слушайте, но если есть такие вот дыры, а для чего вообще нужен Кыргызстан и этот союз?
Вот мой любимый вопрос, да. Просто я ждал его. Кыргызстан нужен таможенный союз, потому что он обеспечивает последние три года социально-экономическую стабильность республики. Если бы не было союза, мы жили бы в ситуации гражданской войны. Сюда бы вернулись сотни тысяч трудовых мигрантов. Мы в общей сложности не получили бы больше 1 миллиарда прямой помощи. Это и прямые гранты на поддержку нашего бюджета, из которого наши бабушки и дедушки, кстати, пенсию получают в значительной части за счет грантовых средств Российской Федерации, которые каждые три месяца перечисляют в среднем по 30 миллионов долларов на поддержку пенсии Кыргызстана. 500 миллионов дали Кыргызско-Российский фонд. Огромное количество военно-технической поддержки и так далее и тому подобное. Все это позволяет нам быть на плаву. А почти 800 тысяч наших трудящихся трудятся в ЕАЭС, получают больше денег и уже в прошлом году перевели 2,2 миллиарда долларов. Кстати, больше нашего бюджета. И кормят здесь 2-3 человека. Вот это обеспечивает нам вообще возможность жить и существовать. Так что вопрос, мягко говоря, некорректен. Да?
Понятно, без что... Без ЕС скажем этого так, всего не должно, не может быть.
А без ЕС может теоретически быть. Мы смотрим, например, Узбекистана, да? Но мы не сравниваем сильную государственную машину Узбекистана, вертикаль власти, отработанную...
Таджикистан. Давайте возьмем Таджикистан.
А давайте возьмем Таджикистан. Хорошо, они перешли на ту ситуацию, когда их, по сути, содержит китайский бюджет. Ну, как бы хорошая ситуация.
Ну, и с их мигрантами ничего не изменилось?
Нет, с их мигрантами пришли серьезные изменения. Их было более 2 миллионов, сейчас их в районе миллиона и постоянно сокращается. А к чемпионату мира 2018 года их зачистят еще на пару сотен тысяч. Так что Таджикистан не радуется от этой ситуации.
Искен, а со времен членства в ЕС насколько стала привлекательная Россия, вот соседние наши страны, в качестве работодателей для наших граждан? Улучшилось ли условия,
скажем так? Смотрите, вот мы вошли в ЕС почему? Потому что нам бы не простили ни вхождение в ЕС. Да? Вот, я не стану ничего говорить прямым текстом, просто произнесу такие вещи, как Приднестровье, да? Донбасс, там, да? Луганск, там, не знаю, Крым, Карабах, да? Бадахшанская область. Да? Вот все, я все, умные люди поймут, о чем речь. Если бы мы не вошли, с нас бы утребовали уплаты кредитов, вот как сказал, да, Денис, с нас бы потребовали бы, нам бы сейчас бензин приезжал по 60, по 100, 120 сом за литр, да, где-то.
Это была бы рыночная цена, кстати.
И потом, при том, что цены на нефть очень низкие, да, во всем мире, при этом как бы нам бы, не знаю, достаточно было бы сложно, да, нам бы потом постоянно что-то происходило бы на юге, ни с того, ни с сего, да, все мирно, тихо живут, но обязательно кто-то воевал бы, это все правда, Денис говорит правду, то есть нам бы не дали, нас бы просто так не простили, да, кто, ну, не буду тоже говорить точно кто, да, но факт в том, что как бы если бы действительно кто-то, тот самый, кто бы не простил, если бы он просто оставил в покое нашу страну, то как минимум сценарий бы развивался, как в Таджикистане.
Слушайте, а как тогда отреагировали на последнее заявление Атамбаева в бытность еще президентом, когда он заявил о том, что назрела такая ситуация, что, ну, как бы, встает вопрос, выходить ли Кыргызстану из этого союза. Это что было, спекуляция тогда? То есть мы и не планировали выходить?
Это методика, которая вот очень долго и успешно демонстрировал лидер Беларуси. Угу. Соответственно, она была применена Кыргызстаном только и всего.
Угу. А вот вопрос того, что когда он призвал полностью экономику развернуться на других соседей, с которыми нужно вести экономическую торговлю. Вот перспективы в этом направлении, Денис, насколько она...
Ну, там два предложения.
Насколько она позволительна?
Это, конечно, позволительно. Если мы посмотрим на Армению, она заключает экономический союз с Евросоюзом. И Россия говорит, молодцы, вы сами себя хоть начнете обеспечивать денег. Не все же нам кормить за счет российского бюджета. Это огромнейший биф, что в России сядет, говорит, так, а сегодня какую страну затащить в ЕАЭС? Там идет вопрос такой. Вы самостоятельная республика, вы сами себя обеспечиваете. Если есть потенциал взаимовыгодной торговли, ну, пожалуйста, давайте присоединяться. А если вы очередной человек, очередная страна, которая говорит, возьмите нас на дотацию, извините, бюджет не резиновый. Поэтому там смотрят с крайним интересом, если будет взаимовыгодный проект, например, с Узбекистаном, Кыргызстаном. Угу. Другое дело, что у нас товарные группы похожи, и скорее Узбекистан подаст нам свои овощи и фрукты, чем мы им, да? Просто у них все это технологичнее, больше опытно. Второе направление – это вопрос с Китаем. Ну, ситуация складывается так, что нашим грузоперевозчикам не дают визы. По сути, Китай там объявил такой неформальный бойкот, когда какие-то контакты есть, но он говорит, ведите себя очень смирно. Религиозный экстремизм должен быть причесан там под кость.
Вот смотри, Денис, мы сейчас, вы оба соглашаетесь с тем, что включение Кыргызстана в ЕС – это более политическое решение, нежели экономическое?
Нет. Это вопрос экономического выживания. Это разумный шаг вообще со стороны Кыргызстана, я там боялся, был. Разумнейший.
Ну вот смотри, с вступлением ЕС и полной работой в этом союзе Кыргызстан как реэкспортная страна уже дальше не будет рассматриваться. Потому что вот вы сами сказали, что это невыгодно будет сегодня завозить.
Вы практически видите, да, что отрублена реэкспортная линия с Кыргызстана, перехвачена, а стране не позволят богатеть на тех рыночных механизмах, которые естественно существуют.
Слушайте, вот Кыргызстан все эти 20 лет жил за счет реэкспорта.
Нет, с 2001-2003 года, после подписания Каевым, постановление о том, что каждый гражданин может лично, а не юридическое лицо, растамаживать грузы по минимальной ставке, 3-5 центов.
Ну вот, на что сегодня надеется экономика Кыргызстана? Вот с таким вот положением?
Я бы сказал так, что мы все достаточно уже люди четко понимают, что в этом союзе с текущими правилами, с текущими персоналиями в политических полях, с текущей структурой экономики, с постоянным мировым тенденцией падения цены нефти, и в будущем волатильность какая-то будет, но нам уже показали технологии, ласточки пошли, да, что нефть, оказывается, не будет нужна, разве что для лекарств, для каких-то других целей, да, в определенном будущем горизонте планирования. 10 лет, 5 лет. То есть мы все четко понимаем, что ЕАЭС, развитие бурного экономики Кыргызстана не может быть. Определенные группы экономики могут там развиваться. Но, например, я вот знаю, что у нас эти два года швейники очень большой объем продукции отправляли, и он нарастал, и нарастает и сейчас. Но швейники некоторые уже говорят, что мы начали замечать, говорят, что швеи переманивают в пространство Евразии, к соседям, да, в других странах. Определенная работа ведется, через какое-то время там будут организованы швейные производства. И тогда опять Кыргызстан окажется обманут. Да? То есть у него ресурсы маленькие, он за счет чего-то выстреливает, и вот это что-то будет перехвачено теперь. Ну, конкуренция такая. И вот и это реализуется практически, потому что экономика – это политика, а политика – это экономика. Да? И вот смотрите, сейчас Кыргызстан может быть успешен только если начнет активную экспортную деятельность с направлением юга, да, то есть с Китаем, с Ираном, да, с Индией, с Таджикистаном, да, будут нормально каналы проведены, к Ирану будут выбиты железные дороги, к Узбекистану из Китая будут выбиты железные дороги. Открытое небо проект, да, будет, то есть Кыргызстан станет определенно перевалочной базой для авиаперевозок. Если вот это будет, то Кыргызстан будет развиваться. Если все понадеяться на это пространство Евразийского экономического союза, то мы уже видим, что в целом как бы жизнь все сложнеет, усложняется, и как бы не так легко оттуда вот извлекать деньги, потому что и нефть дешевеет, и там этот, государство не зарабатывает, и, соответственно, наши мигранты недополучают, а мигранты легализовались, теперь они налоги платят, значит, они меньше могут домой послать, они уже оттуда бегут, да? То есть вот все эти аргументы, я думаю, в ближайшие 2-3 года те аргументы, которые были в начале перед вступлением в Евразийский союз, полностью будут исчерпаны, да?
Смотрите, когда закончилась великая экспортная история Кыргызстана? Может быть, тогда, когда образовался таможенный союз в составе России, Беларуси, Казахстана, и они нам закрыли границу? Потому что, говорит, проблемы нет завозить. Великое экспортное чудо Кыргызстана было ровно тогда.
Проблема вывести.
Да, завести-то из Китая, да хоть завали. Китай готов вообще самолетами завалить любую страну товаром. Просто если раньше мы были в зоне свободной торговли СНГ и ВТО, завозили за копейки, подавали в Россию без таможенных пошли, на сегодня казахстанцы в какой-то момент сказали, классная схема, мы тоже так хотим, давайте будет просто платить такие же налоги, как наши бизнесмены, заводящие через Владивосток или там, через Харгос. И великая экспортная страна Кыргызстан сдулась. И стало понятно, что хотелось бы, конечно, жить богато, но придется работать. Я никакой не фанат нашей власти, потому что они просто институционально ничего не могут не сделать. Их всех надо там половину влечь за подажу родины, мягко говоря, да? То есть они упускают огромные шансы. Но они, опять же, это возможно, валяются. Но если ты его поднять не можешь, ну, поднимет Казахстан, Беларусь.
А причины, почему они могут поднять вот экономику? Средний и малый бизнес.
Кризис системы управления.
Это ведь значит, у нас хорошие льготные налоговые законы, которые позволяют бизнесу, по крайней мере, первые несколько лет встать на ноги.
Нет, поэтому российский бизнес, кстати, массово сюда и заходит. Но он заходит, и как только к нему приходит за откатом, он говорит, до свидания. Проблема не только в маленьких официальных налогах, они совсем маленькие, но сложная система администрирования. Постоянное давление на бизнес со стороны местного населения. Постоянные проблемы с чиновниками, черными, красными, зелеными. Люди говорят, вы просто скажите, какая ставка полностью? Все откаты плюс налоги. Мы посчитаем и скажем, выгодно, невыгодно. Бизнесу без разницы, кому платить. Просто вот эта неопределенность, когда не могут организовать четкие правила игры. Угу. Проблем не будет, нужна просто в стране власть. Сейчас у нас нехватка власти.
Новая политика, экономическая политика, Джембек, какая она будет и насколько она будет либеральной и нацелена на развитие среднего и малого бизнеса?
Ну, возьмем предыдущую, да, реплику Дениса, то, что вот как бы наша власть недостаточно хорошо администрирует, есть какие-то неформальные платежи. К сожалению, мне пришлось делать особенную, вести консультации предпринимательской деятельности организации в России, в Казахстане и в Узбекистане. Да?
Там все то же самое.
Все абсолютно то же самое, просто эффект масштаба тут срабатывает. То есть они больше, у них больше предпринимателей, понимаете? У нас меньше предпринимателей. И они умеют...
Схема везде одинаковая.
Да, у кого-то есть ядерное оружие, у кого-то есть большой артиллерийский полк, да? Вот и все. Разница в этом, да? И, соответственно, они могут больше, да, например, настоять на заседании очередном межправительства, ну, на большем, чем наши, да? Вот в этом только разница. А так, среда одинаково враждебна предпринимателям и там, и там, и там. Одинаково либеральная в Казахстане и в Кыргызстане, да, для предпринимателей. Но как бы там просто большая экономика, поэтому нам там не дают работать. Ну
вот получится ли Джембекову переломать вот это вот
и я думаю, что...
сделать такой вот экономический прорыв?
Я думаю,
что... Потому что надеяться нам только на нас самих.
По сегодняшний день, по новой конституции, да, по новым правилам, а новая конституция, получается, вот буквально позавчера, да, вступила? Вчера, по-моему, вступила
в силу. С 1 декабря.
Да, с 1 декабря.
Не все, конечно, да, есть.
Да, что-то вступит в январе, да, но как бы в феврале еще что-то вступит. Но с декабря как бы за экономику отвечает премьер. У премьера есть программа «Кыркадам». Там в этой программе есть два пункта, которые серьезно могут переломать да, всю ситуацию в Кыргызской республике. И эти два пункта я уже предвижу.
Очень какие два пункта?
Это строительство железной дороги.
Через
там, Узбекистан. Кыргызстан,
Казахстан.
Узбекистан, Кыргызстан, европейская колея. Да? И открытое небо проект, да, то есть, который может превратить нашу страну в транзитный пункт для очень большого количества мировых авиакомпаний. И вот эти два проекта, они способны действительно очень создать условия для развития страны. В первую очередь для развития страны, для экономики нужна логистика. Кровеносные сосуды нужны пошире, чтобы по ним кровь гонялась, да, экономика, деньги, люди, капиталы, товары. А для этого, ну, мы сейчас заперты, да, среди государств на континенте, да, у нас нет моря, у нас нет нейтральных вод, нет, через которые мы могли бы что-то провести, да, подешевле. Естественно, таким океаном, доступом к океану мировому может быть только небо. И значительно снизить издержки на экспортные и импортные операции может железная дорога. И вот все, что я вижу, да, за последние там, 15-20 лет, это группы, которые официально, да, лоббируют интересы Казахстана и России, выступали против этих проектов. Нет открытому небу, нет железной дороги. Да, и я предвижу, что сейчас вот пример пришел, сейчас начнутся депутаты, там это, опять начнутся мифы, что из Китая эшелонами приедут там китайцы, эшелонами приедут танки, самолеты, не знаю. Опять начнутся мифы, что там мы откроем небо, там к нам будут падать самолеты, там бензин с этих самолетов будет отравлять наши поля. Сейчас все эти аргументы полезут. Потому что наша страна еще, ну, вы понимаете, что конкуренция с Казахстаном и Россией, это еще и конкуренция лоббистов, да? И были времена, как вот Атамбаев сам говорил, да, Алмазбек Шаршинович, что человек заходил с чемоданом.
КНБ заходил.
Ну, не знаю, да. Кто-то заходил с чемоданом, я не буду знать, ну, я не видел эти документы, но тем не менее, опираясь на публичные публикации. И покупал, да, определенных групп, да, потом диктовал им, что говорить на обсуждение тех или иных законопроектов. Если это правда, то это и сейчас вот произойдет. Но вся ответственность сейчас за экономическое развитие будет у премьера. Ему будет сложно, чудовищно, потому что он, наконец, собирается сделать то, что мы предлагали в 2012-м, и нас называли либерастами, да, либералами, там, сволочами. А на самом деле, да, это действительно в очень большом, ну, это большой пункт национального интереса нашей страны. Лучше бы нас националисты назвали, не знаю. Это будет работать на нацию, да, на Кыргызскую республику. Поэтому вот если премьер это сделает, ему удастся все эти вот лоббистов переломать, да, все это реализовать, страна будет развиваться, экономика пойдет вверх. Если же его съедят, да, вот эти лоббисты различные, они мои коллеги, черт возьми, я с ними каждый день вижусь, здороваюсь, да, к сожалению, они лоббисты других стран, да, они этот национальный интерес других стран преследуют практически. Если им удастся сломать премьера, ну, мы будем только ухудшаться, наше положение будет только ухудшаться в экономическом плане. Поэтому сейчас вот этот каркадам надо исполнять, действительно, и получить результат по нему в течение 3-5 лет. Если результат будет получен, экономика будет на очень хороших рельсах.
Угу. Денис, есть что добавить?
Конечно, смотрите. Да. Парламент сейчас почти полностью контролируется группой Атамбаева. А вся экономическая политика на премьере. Премьер не может сказать, вот там какие-то депутаты лоббировали. Как мы видим по ключевым решениям, депутаты голосовали с такой там, причем от всех партий, с такой этой, что там никакой лоббизм.
То есть главный лоббист сидит на самой главной должности?
Нет, я думаю,
что... Это хотите
нет,
сказать?
Нет, я скажу, лоббизм не в этом. То есть сейчас никакого лоббизма никто уже сюда не пропустит. Раз. Первый пункт. Второй пункт. По открытому небу. Согласен, нужно делать. Есть огромная куча проблем с этим. В том числе, что у нас нет нефти, и нам, если мы начнем здесь серьезный хаб строить, скажут, пожалуйста, закупайте по рыночным ценам. И хаб накроется. По дороге в Китай. Там проблема в чем? Китай говорит...
Все равно возьмем.
Ну, как говорится, как построим ту дорогу, так сразу. Вот Узбекистану эта дорога нужна. Они хотят туда массово подавать сельхозпродукцию. Нам эта дорога нужна. Но опять же, если Китай говорит, два варианта. Я строю за свой счет узкоколейку до Узбекистана с выходом на Иран. По нашим горам это безумно дорогой проект. И говорит, мы от этого толком ничего не получаем. Там несколько сотен рабочих мест, кучу китайских поселенцев.
И сложно... экспортный канал, через который мы можем экспортировать
вопрос.
Наши товары.
Это сложный вопрос. Допустит ли наш Китай на эти эшелоны? Потому что они будут гнать загружено туда их и загружено обратно. А вот то, что мы туда вклиниваться будем, это еще сложный вопрос.
Но здесь, я так понимаю, речь идет о зарабатывании только предоставлении транзита.
Нет, да, не да, только. Нет, транзит, да, но с нашей стороны, если мы поступим умно, у нас будет отдельная ветка, которая будет использовать этот канал для экспорта нашей продукции.
Вот. Китайцы говорят, отдельная ветка европейской колеи за ваши деньги. Как только ты 5-7 миллиардов долларов найдете, заходите. Хоть завтра начнем строительство. А в наших интересах стоит эту ветку.
Но если мы эту дорогу не построим, лучше мы, не знаю, там, лучше пусть будет дефицит в госбюджете, но на дорогу надо строить. Поэтому без альтернативных каналов, без альтернативных логистических маршрутов мы оставляем эту возможность на будущее поколение. Да, поэтому это нам вывод. Мы, мир, дружба, жвачка, но логистические коммуникации по всем направлениям надо делать.
Спасибо большое. На затыке говорили о дальнейшей судьбе Евразийского экономического союза. В гостях были экономический эксперт Скендер Шаршеев и заместитель руководителя фонда «Евразийцы. Новая волна» Денис Бердаков.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях.